Урок 13. Шаг веры. Памятный стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 7 стих. Оставить славу небес, поклонение святых ангелов и непосредственное присутствие Отца было немыслимой жертвой. Тем не менее, Иисус пришел в наш мир страданий и смерти, чтобы явить глубину любви Отца и спасти от гибели человеческий род. Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор, пока спасенные не предстанут вместе с Искупителем пред престолом Божиим. И когда великолепие и красота вечного дома вдруг явятся перед нашим восхищенным взором, мы вспомним, что Иисус оставил все это ради нас, что Он не только покинул небесные обители, но ради нас рисковал потерпеть поражение и потерять вечность. Тогда мы положим свои венцы к Его ногам и воспоем песнь. «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Ради нашего спасения Иисус принес безграничную жертву. Когда мы откликаемся на Его водительство, принимаем Его повеление и объединяемся с Ним в деле спасения погибающих людей, это также требует жертв. Хотя наши жертвы никогда и никоим образом не смогут сравниться с жертвой Христа, служение приобретения душ также является для нас шагом веры. Оно выводит нас из зоны комфорта в неизведанные воды. Время от времени наш Господь призывает нас приносить жертвы. Но радости, которые Он предлагает, намного превосходят их.
Воскресенье, 20 сентября. Самоотверженная любовь Иисуса. Апостол Павел призывает нас иметь те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Это приводит нас к нескольким интересным вопросам. Какими были чувства и мысли Христа? Что управляло Его мыслями? В чем сущность Его мышления? Прочитайте послание к Филиппийцам, 2 главу, с 5 по 11 тексты.
«И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Он по самой природе своей Богом будучи, за это свое равенство Богу не держался. Божественностью своей поступился и принял образ раба, уподобивший смертному человеку, и по виду своему признанный всеми за человека. Он в смирении своем и послушании смерть принял, смерть на кресте. Потому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех иных имен превыше, дабы все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили пред именем Иисуса. И во славу Бога Отца всякий язык провозгласил Господом Иисуса Христа».
Что этот отрывок сообщает нам о мышлении Христа и руководящем принципе всей его жизни? От вечности Иисус был равен Богу. Павел провозглашает эту вечную истину так. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Образ — это перевод греческого слова «морфе». Образ, вид, внешность, форма, природа. Здесь оно означает саму сущность. Природу. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня поясняет, это указывает на равенство Христа с Отцом и ставит его намного выше любой другой власти. Павел подчеркивает это, чтобы более наглядно изобразить глубины добровольного уничижения Христа. Говоря о его вечной природе, Эллен Уайт добавляет, «Христос обладает жизнью самобытной, незаимствованной, изначальной». Иисус, который был наравне с Богом в течение вечности, уничижил себя самого. Это греческое выражение буквально означает «опустошил себя», «умолил себя», «добровольно лишился всего», божественностью своей поступился. То есть сам отказался от своего величия ради спасения людей. Иисус добровольно отказался от своих привилегий и прав, которыми обладал как равный Богу, облекся в человеческое естество и стал смиренным слугой человечества. Как слуга он открыл всей вселенной небесный закон любви и в конце земного пути совершил наивысший подвиг любви на кресте. Он отдал свою жизнь, чтобы навеки спасти нашу. Сущность мышления Иисуса заключается в самоотверженной любви. Следовать за Иисусом значит любить, как любил Он, поступать, как поступал Он, и служить, как служил Он. Наше позволение Иисусу лишить нас эгоистичных амбиций силой Святого Духа будет нам кое-чего стоить. Иисусу это стоило всего. Но Писание говорит о Христе. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Небеса стоят любой жертвы, принесенной на земле. На нашем христианском пути мы будем приносить жертвы, но радости служения перевесят их даже сейчас. А радость жизни со Христом на протяжении всей вечности позволит нам признать любую нашу жертву как незначительную. Когда в последний раз вы действительно должны были умереть для себя ради Христа? Что ваш ответ говорит о вашей христианской жизни?
Понедельник, 21 сентября. Призыв к обязательствам. Представьте, что вы Петр или Андрей. Прекрасное галилейское утро. Только что взошло солнце, прогоняя ночную прохладу. Ваши мысли об одном. Наловить рыбы. Много рыбы. В прошлый раз улов был хорошим, и вы с нетерпением ждете нового дня и нового богатого улова. Затем в свете раннего утра вы видите Его, приближающегося Иисуса из Назарета. Но вы еще не знаете, что через несколько мгновений вся ваша жизнь изменится. Вы никогда не будете прежним. Прочитайте Евангелие от Матфея, 4 глава, с 18 по 20 стих.
«Проходя как-то берегом моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, закидывающих в море сеть. Симона, по прозванию Петр, и брата его Андрея. Они были рыбаки. «Идите за мной», — сказал он им, — «и я сделаю вас ловцами людей». Они сразу оставили сети и последовали за ним.
Как вы думаете, почему Петр и Андрей были готовы взять на себя столь серьезное обязательство — следовать за Христом? Что в отрывке указывает на то, что Иисус призывал их к более высокой цели — чем ловля рыбы. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что эти люди уже больше года кое-что знали об Иисусе, но еще не были его последователями. Тем не менее, очевидно, нечто божественное в поведении Христа, в его внешности, словах и действиях подсказывало этим галилейским рыбакам, что он пригласил их к божественному призванию. Причина, по которой они оставили свои лодки, род занятий и привычное окружение ради следования за ним, заключалась в том, что они почувствовали призыв к более высокой цели. Эти простые рыбаки осознали, что их призывают для необычной работы. Возможно, Бог не призывает вас сегодня оставить свою профессию, а приглашает к необычному занятию — делиться Его любовью и свидетельствовать о Его истине ради славы Его имени. Прочитайте Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих.
«Возвращаясь оттуда, Иисус увидел сидевшего на месте сбора налогов человека, которого звали Матфей, и сказал ему: „Иди за мной“. Матфей встал и пошел за ним».
Поразмышляйте над призывом Матфея, сборщика налогов. Что весьма примечательного вы видите в этом тексте? Сборщики налогов в римском мире часто были вымогателями, использующими данную им государством власть для притеснения простых людей. Их ненавидели. Они были одними из самых презираемых людей во всем Израиле. Приглашение Христа «следуй за мной» предполагает, что Матфей слышал об Иисусе и в его сердце было желание следовать за Ним. Когда прозвучало приглашение, Матфей был готов. Его поразило, что Христос принял его и пригласил стать одним из его учеников. Глубоко в сердце каждого из нас сокрыто стремление к чему-то большему в жизни. Мы хотим жить для чего-то более стоящего, для более великой, благородной цели. И Христос призывает нас, как и Матфея, следовать за Ним. Подумайте о том, что пришлось оставить людям, дабы последовать за Иисусом. Почему в итоге это всегда будет наилучшим выбором?
Вторник, 22 сентября. Павел – избранный Божий сосуд. Когда Павел принял Христа, вся его жизнь радикально изменилась. Христос дал ему совершенно новое настоящее и будущее. Спаситель вывел Павла из его зоны комфорта к жизни, наполненной опытами, которые тот вряд ли мог бы себе представить. Под руководством Святого Духа апостол Павел провозгласил Слово Божие тысячам людей по всему средиземноморскому миру. Его свидетельство изменило историю христианства и мира. Прочитайте Деяния апостолов, 9 главу, с 3 по 6 тексты.
Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», — услышал он в ответ. «А теперь встань и иди в город. Там тебе скажут, что ты должен делать».
Деяния апостолов, 9 главу, с 10 по 20 тексты.
В Дамаске же был ученик по имени Анания. Господь обратился к нему в видении. «Анания». «Да, Господи», — ответил тот. И Господь сказал ему: «Встань и пойди на улицу, что называется Прямой. Найди дом Иуды и там спроси Савла из Тарса. Он сейчас молится». И в видении ему было показано, что человек по имени Анания пришел к нему и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Но Анания ответил: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла он причинил народу твоему святому в Иерусалиме. Он и сюда пришел, имея власть от первосвященников, увести отсюда как узников всех, призывающих имя твое». Господь же сказал ему: «Иди, потому что он мною избранное орудие, чтобы принести весть об имени моем язычникам и царям и народу Израиля. Я сам покажу ему, как много он должен претерпеть за имя мое». Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тот час, словно некая чешуя упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что Тот есть Сын Божий.
Каким образом эти стихи свидетельствуют, что Иисус имел божественную цель для жизни Павла? Иисус часто выбирает наиболее неподходящих кандидатов для свидетельства о Нем. Вспомните бесноватых, самарянку, блудницу, сборщика налогов, галилейских рыбаков, а теперь еще и жестокого гонителя христианства. Все они были преображены благодатью, и затем с радостью в сердце они должны были рассказать историю о том, что Христос совершил в их жизни. Каждый из них никогда не уставал рассказывать свою историю. То, что Христос сделал для них, было настолько изумительным, что они должны были поделиться этим. Они не могли молчать. Сравните Деяния апостолов, 22 главу, 22 по 31 тексты.
Итак,
«Пусть будет вам известно, что весть о спасении Божьем уже послана язычникам, и они услышат ее». Он же оставался целых 2 года в снятом им жилище и принимал у себя всех, кто к нему приходил. Он возвещал Царство Божие и учил истине о Господе Иисусе Христе смело и беспрепятственно.
Второе послание Тимофея, 4 главу, с 5 по 8 текста.
«Но ты смотри на все трезво, и тяготы переноси терпеливо. Усердствуй неутомимо в распространении благой вести и старайся как можно лучше делать все, к чему обязывает тебя служение твое. Что до меня, жизнь моя, давно отданная Богу, теперь уже на алтаре, и настал час ухода моего. На добром поприще я подвязался, ныне бег жизни моей завершился. Я сохранил во всех испытаниях веру свою, залог того, что ждет меня в будущем венец праведности. Сам Господь, Судья праведный, даст его мне в день свой, и не мне одному, но и всем чающим явление его».
Какими словами Павел свидетельствует о том, что никогда не отказывался от своего обязательства отдать всю свою жизнь Христу в служении приобретения душ? На закате своей жизни, находясь под домашним арестом в Риме, Павел подтвердил, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Далее в тексте говорится, что он принимал всех посетителей и проповедовал им слово. В конце своей жизни Павел писал Тимофею, которого некогда также призвал совершать труд евангелиста. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Хотя Божий призыв к нам может быть не столь впечатляющим, как призыв к Павлу, Бог приглашает каждого из нас участвовать с Ним в Его труде по изменению мира. Несмотря на все трудности, с которыми Павел столкнулся за эти годы, он оставался верным своему призванию в Господе. История о том, как этот бывший гонитель, последователь Иисуса, стал самым влиятельным и отважным защитником христианской веры, за исключением самого Христа, остается убедительным свидетельством того, что Господь может совершить через тех, кто посвятил свою жизнь Ему. Какому труду Бог призвал вас? Совершаете ли вы его?
Среда, 23 сентября. Требования любви. Любовь всегда проявляется в действии. Любовь ко Христу побуждает нас трудиться ради спасения погибающего человечества. Павел говорит об этом, обращаясь с наставлением к церкви в Коринфе. «Нами движет ведь любовь Христова». Христианство не требует отказа от плохого ради спасения. Иисус отказался от хорошего, чтобы другие могли быть спасены. Господь приглашает нас не просто отдать свое время, таланты, сокровища ради Его дела. Он приглашает нас посвятить Ему нашу жизнь. Встретившись утром с учениками на Галилейских берегах, Иисус исчерпывающе изложил требования божественной любви. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стих.
Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя», — ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», — сказал ему Иисус. И снова, во второй раз, спросил он Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр ответил: «Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя». «Паси овец моих», — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: «Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?» Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И ответил ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих», — сказал ему Иисус. «И поверь мне, пока ты молод был, ты сам опоясывался и шел, куда хотел. А будешь стар, прострешь руки свои, и другой опояшет тебя и поведет туда, куда не хочешь ты». Давал понять он этими словами, какой смертью Петр прославит Бога. Потом сказал Иисус Петру: «Пойдем со мною».
Какой вопрос Иисус трижды задал Петру и что тот ответил? Почему Господь трижды задал Петру этот особенный вопрос? Петр трижды отрекся от своего Господа, и Спаситель желал трижды услышать заверение в любви из уст этого апостола. В присутствии учеников Иисус восстанавливал уверенность Петра в том, что он был прощен божественной любовью и что для Петра в деле Божьем все еще была работа, которую он должен был выполнить. Прочитайте еще раз Евангелие от Иоанна, 21 главу, с 15 по 19 стих.
«Когда они поели, Иисус спросил Симона Петра: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня больше, чем они?“ „Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя“, — ответил тот. „Тогда заботься о ягнятах моих“, — сказал ему Иисус. И снова, во второй раз, спросил он Петра: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?“ Петр ответил: „Да, Господи, ты знаешь, что люблю я тебя“. „Паси овец моих“, — сказал ему Иисус. И в третий раз спросил Иисус Петра: „Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня?“ Петр был сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его, любишь ли меня, и ответил ему: „Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Заботься об овцах моих“, — сказал ему Иисус. „И поверь мне, пока ты молод был, ты сам опоясывался и шел, куда хотел. А будешь стар, прострешь руки свои, и другой опояшет тебя и поведет туда, куда не хочешь ты“. Давал понять он этими словами, какой смертью Петр прославит Бога. Потом сказал Иисус Петру: „Пойдем со мною“.
Обратите внимание, как Иисус отреагировал на заверение Петра. Что Иисус повелел ему делать? Божественная любовь не бездеятельна. Подлинная любовь — это больше, чем нежное чувство или хорошая идея. Она требует самоотдачи. Любовь побуждает нас действовать. Она ведет нас к участию в благовестии погибающему миру детей Божьих, испытывающих отчаянную нужду. Когда Иисус сказал Петру: «Паси агнцев моих», это было одновременно и повеление, и утешительное заверение. Учитель призвал к отклику на любовь и также воодушевил Петра тем, что у него все еще есть для него работа, несмотря на действительно постыдный поступок Петра. Ведь когда Иисус был арестован, Петр не только отрекся, что знал Иисуса, но отрекся от него с клятвами и божбой. Какое же поучение можно извлечь из диалога Иисуса с Петром? Возможно, вы очень подвели своего Господа. Может быть, не раз отреклись от него своими поступками. Добрая весть заключается в том, что благодать все еще доступна, а Бог еще не отказался от вас. В Его работе все еще есть место для вас, если вы пожелаете. Отрекались ли вы когда-нибудь от Господа подобно Петру? Если да, тогда что повествование о Петре и Христовом прощении говорит вам?
Четверг, 24 сентября. Обязательство любви. Беседа Иисуса с Петром подходит к концу. Мы видим двух людей, идущих по берегу моря. Волны с шумом накатываются на песок, а Иисус в это время рассказывает Петру о цене ученичества. Он желает, чтобы апостол ясно понимал, с чем столкнется, если примет приглашение Иисуса пасти его овец. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 21 главу, 18 и 19 тексты.
«И поверь мне, пока ты молод был, ты сам опоясывался и шел, куда хотел. А будешь стар, прострешь руки свои, и другой опояшет тебя и поведут туда, куда не хочешь ты». Давал понять он этими словами, какой смертью Петр прославит Бога. Потом сказал Иисус Петру: «Пойдем со мною».
Что Иисус сказал Петру о цене ученичества? Как вы думаете, почему Иисус открыл Петру нечто пугающее в этот момент его жизни? В этих словах Христос предсказал мученичество, которое предстояло перенести Петру. Его руки будут распростерты на кресте. В этом откровении Христос предложил Петру выбор. Он предложил ему величественную в жизни радость — увидеть души, приобретенные для Царства Божьего. В день Пятидесятницы Петр увидит, как тысячи людей придут ко Христу. Апостол будет совершать чудеса во имя Иисуса и прославит его еще перед многими тысячами. Он будет иметь вечную радость сотрудничества с Христом в его миссии. Однако это преимущество имело свою цену. Оно потребует жертвы, наибольшей жертвы. Петру было предложено взять на себя это обязательство, вполне осознавая его цену. Теперь Петр знал. Никакая жертва не была слишком великой ради того, чтобы присоединиться к Иисусу в его миссии в мире. Прочитайте первое послание Иоанна, 3 главу, с 16 по 18 текста.
«Узнали мы, что есть истинная любовь, когда жизнь свою Христос отдал за нас. Так и мы должны жизнь свою отдавать за братьев наших. А если живет человек в достатке, но при виде брата своего, который в нужде сочувствия к нему не проявляет, может ли быть в таком человеке любовь Божья? Дети мои, давайте любить не на словах и не языком, а на деле, по-настоящему».
Для Иоанна любовь не какая-то неопределенная отвлеченная мысль. Как он определяет наибольшую жертву любви? В вечности ничто из того, что мы когда-либо делали, не будет казаться нам жертвой. Такие наши вложения в благое дело, как время, усилия и жизнь, окажутся щедро вознагражденными. Какая это радость превращать любовь в действие, а намерение в обязательство? Мы выполняем свое предназначение и испытываем величайшую радость жизни, когда отвечаем на божественную любовь тем, что, будучи посланниками Христа, не уклоняемся от служения свидетельства другим. Как сказал Иисус, «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Мы обретаем величайшую радость и неприходящее счастье жизни, когда оправдываем смысл нашего существования, прославляя Бога нашей жизнью и делимся Его любовью и истиной с миром. Трудно постичь, что такое вечность, поскольку длительность нашей жизни — совсем небольшой отрезок времени. Но попытайтесь, насколько сможете, представить себе вечную жизнь. Вечно прекрасную, лучшую, чем что бы то ни было земное. Подумайте о том, что здесь, в этот короткий промежуток времени, ничто не стоит того, чтобы потерять обетование вечной жизни, которое нам дано в Иисусе.
Пятница, 25 сентября. Для дальнейшего исследования. Люди, осуществляющие духовное руководство церковью, должны разрабатывать планы и взыскивать средства, чтобы каждому члену церкви была представлена возможность выполнить какую-то часть в деле Божьем. Очень часто в прошлом этого не делалось. Не разрабатывались достаточно ясно и не проводились в жизнь планы, посредством которых дарование всех людей можно было задействовать в активном служении. Лишь отдельные братья дают себе отчет в том, сколько много мы потеряли в связи с этим. Подобно мудрым генералам, руководители дела Божьего должны разрабатывать планы продвижения миссионерской деятельности. Планируя, им необходимо особое внимание уделить работе, которую могут сделать рядовые члены церкви для своих друзей и соседей. Дело Божие на земле не будет окончено до тех пор, пока входящие в церковь мужчины и женщины не возьмутся за него и не объединят своих усилий с усилиями служителей и церковных руководителей. Для спасения грешников необходима серьезная, индивидуальная работа. Мы должны понести им слово жизни, а не ждать, пока они придут к нам.
если бы я могла сказать нашим братьям и сестрам слова, способные пробудить их к действию. Нам отведено очень малое время. Мы стоим на границе вечного мира. У нас нет времени, чтобы терять его. Каждое мгновение на вес золота и вместе с тем слишком дорого, чтобы посвящать его своей корыстью. Кто же станет настойчиво искать Бога и брать от Него силу и благодать, чтобы быть Его верными тружениками на поприще благовествования? Каждая церковь обладает тем или иным даром, который при правильном использовании может оказать большую помощь общему делу. Нужда, которую мы испытываем сегодня при созидании наших церквей, состоит в том, чтобы наши служители имели проницательность, дабы увидеть в церкви то или иное духовное дарование и содействовать его развитию. Такой дар может быть развит и направлен на полезное служение Господу. Вопросы для обсуждения. Первый. Какова основная мысль, приведенная выше цитаты Эллен Уайт? Как она может повлиять на ваше личное свидетельство и на благовестие вашей церкви? Второй. Каким образом проявляется настоящая любовь? Каковы виды ложной любви, которые не имеют ничего общего с подлинной любовью? Третий. Поговорите на уроке о жертвах, принесенных людьми ради Господа, в том числе о потере жизни. Какие уроки вы можете извлечь из этих историй? Четвертый. Поразмышляйте о своем ответе на вопрос в конце урока за воскресенье о том, чем вы пожертвовали ради Христа. Чем, собственно, вы пожертвовали? Почему вы это сделали? Стоило ли это делать? Как вы могли бы объяснить нехристианину, что и почему вы сделали?